Глава 5. Проповедь Евангелия и ученичество. Человек становится учеником Христа, если у него правильное отношение со Христом, и если всем сердцем он желает того, что и Христос. Работа с учениками начинается с проповеди Евангелия. Как сказал один человек, жизнь христианина – это населять небеса и опустошать ад. Никто иной, как сам Господь Иисус, задает нам тон в проповеди Евангелия. В 4 главе Евангелия от Иоанна нам показан удивительный пример того, как Христос подходил к проповеди Евангелия. В Евангелии от Иоанна, в стих 4, мы читаем: «Надлежало ему проходить через Самарию». Если внимательно посмотреть на карту Палестины дней Христа, можно увидеть, что самый прямой и простой путь или маршрут из Иерусалима в Галилею лежал через Самарию. Но большинство людей путешествовали другим путем. Вместо того, чтобы проходить через Самарию, они спускались с холмом Иерусалима к берегам Иордана, шли в Галилею по извилистой дороге вдоль берега. Причина этому возникла еще во времена ассирийского плена, когда 10 северных племен Израиля были захвачены в плен. Оставшиеся представители этих племен вступали в брак с представителями других народов. В итоге появился народ смешанного происхождения – самаряне. Евреи презирали их. Чистокровные евреи шли на все, чтобы избежать контакта с самарянами. А тут мы читаем, что Христу нужно было пройти через Самарию. Почему? Почему он считал, что необходимо пройти через этот район, где жил какой-то народ-изгой? Думаю, что он хотел показать универсальность благой вести. Христос принес благую весть не для какого-то избранного народа только. Она предназначена для мужчин и женщин разных племен, разных рас и языков. В этом кроется важный урок для целеустремленных учеников. Их целью должно быть приводить к Богу потерянных. Для этого им нужно следовать примеру нашего Спасителя и быть друзьями, мытарям и грешникам. Слишком многие евангельские христиане интерпретируют фразу «отделение от мира» как «отделение от мирских людей». Проповедь Евангелия начинается с того, что сначала мы становимся друзьями с неверующими. Ученик должен оставаться верным Писанию и не обязан поступать так же, как те люди, которые не верят Библии. Стих 9 из 4 главы Евангелия Иоанна читаем. Самарянка говорит Иисусу: «Иудеи с самарянами не сообщаются». Интерес Христа к этой женщине означал следующее: «Я общаюсь со всеми людьми в мире». Иисус Христос приходит к колодцу Яковлеву усталый. Он хочет пить. Его потребности просты. Понять их легко. Ему нужно было отдохнуть и подкрепиться. Но вместо того, чтобы позаботиться о себе, он использует эту возможность, чтобы свидетельствовать. Когда мне в первый раз открылась эта истина в 4 главе Иоанна, она меня очень поразила. Я часто использую свои потребности как отговорку, чтобы не свидетельствовать другим о Боге. Помню одну конференцию. В течение той недели я выступил 4 или 5 раз. Провел личные беседы с несколькими десятками людей. Я устал. Больше не хотел вступать ни в какие разговоры. Возвращаясь домой, я постарался зайти одним из первых в самолет, выбрал место у окна, поставил свой портфель на сиденье рядом, чтобы никто не мог сесть рядом. Я позволил своим потребностям стать оправданием для нежелания свидетельствования другим. Когда Христос присел отдохнуть, он увидел, что к колодцу подошла женщина набрать воды. Ее едва ли можно было посчитать благоприятной возможностью для свидетельствования. Во-первых, она была самарянка, а он был еврей. Евреи не общались с самарянами. Она была женщина, он был мужчина. Мужчины не обсуждали ничего с женщинами. Она была женщиной без нравственного поведения, а он был праведник. Праведники не общаются с грешниками. Она относится к изгоям, а он был великим учителем. Она испортила свою репутацию, и он, общаясь с ней, мог легко испортить свою репутацию. Однажды я летел с самолетом местной авиакомпании. Я уже сидел на своем месте, когда тучная женщина лет 60 зашла в самолет и села рядом. Когда она пробиралась к месту, создало впечатление, что это дружелюбная и жизнерадостная женщина. Она смеялась, шутила с другими. Когда она села, я начал разговор с ней со слов. «О, вы очень жизнерадостная молодая женщина!» Она положила свою руку на мою и сказала, «Молодой человек, вы не представляете себе, насколько я несчастна. Мне не в чем нуждаться, но мой муж умер. Настоящих друзей у меня нет, у меня нет смысла жизни». Потому как она себя вела, я бы никогда не догадался, что эта женщина была кандидатом номер один для проповеди Евангелия. И вот она сидела рядом, рассказывая о своей жизни, о своей ситуации, давая понять, что отчаянно нуждается в том, что предлагает наш Спаситель. Ситуация, которая не предвещала хорошей возможности рассказать о Христе, на самом деле оказалась для этого прекрасной возможностью. Принципы проповеди Евангелия. Из служения нашего Господа можно взять много принципов для проповеди Евангелия. Давайте обратим внимание на 8 принципов из Евангелия от Иоанна 4 главы. Может быть, этот материал побудет вас к размышлениям, поможет вам изучать Библию самим и почерпнуть из нее много большего. Первое. Создайте возможность, обращаясь к кому-то за помощью. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, «Дай мне пить». 7 стих. Человеческая природа такова, что нам нравится, когда другие чем-то нам обязаны. Потому что благодаря этому мы ощущаем, что мы кому-то нужны, для кого-то мы важны. Попросив у женщины глоток воды, Иисус Христос помог ей почувствовать, что она нужна и важна. Показав ей свою нужду, Он создал благоприятную атмосферу, и женщина свободно заговорила о своих нуждах. Один студент университета познакомился со своей красивой сокурсницей на занятиях по биологии. Многие из его друзей пробовали пригласить ее на свидание, но никто не добился успеха. Он решил попробовать инновационный подход. На его куртке не было ни одной пуговицы, и он попросил ее пришить эту пуговицу. Она согласилась. А он настоял на том, что в знак благодарности он пригласит ее на свидание. Подружившись с кем-то, мы можем сделать многое, чтобы этот человек почувствовал себя значимым. Катаясь на лыжах или играя в волейбол, мы можем кому-нибудь сказать, «Я вижу, ты профессионал в этом деле. Не дашь ли ты мне пару советов, чтобы я мог сделать это лучше?» Домохозяйка может использовать этот подход в отношении своей соседки, попросив у нее какой-то рецепт или стакан муки, или что-нибудь еще. Второй принцип. Находите каждому особый подход. Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить, ты сама бы просила у него, и он бы дал тебе воду живую». Иисус Христос сделал две вещи, которым мало кто может сопротивляться. Он, во-первых, предложил ей дар и вызвал любопытство. Вскоре после свадьбы я купил жене на день рождения хрустальную вазу. Принес ее домой, я оставил ее лежать в багажнике автомобиля до тех пор, пока не настанет время вручать ее. В ту ночь мы лежали в постели, я упомянул, что у меня уже есть подарок. Это возбудило ее любопытство до такой степени, что она не могла уснуть. Мне пришлось идти к машине и принести эту вазу. Господь Иисус Христос очень умело находил подход к каждому человеку. Например, к Никодиму в 3 главе Евангелия от Иоанна, зная, что Никодим был религиозным лидером, Христос пришел к теологическим подходам. «Должно вам родиться свыше». Однажды известный проповедник ехал в поезде. Рядом был сидел человек, который достал фляжку, открыл ее и предложил проповеднику глоток виски. Он отклонил предложение. Через несколько минут этот человек повторил свое предложение и снова проповедник отклонил его. В третий раз, когда этот человек сказал проповеднику, «Уверен, вы думаете, что я не хороший человек, я выпиваю, не так ли?» «Нет», — сказал проповедник. «Я думаю, какой вы милый человек, вы мне предлагаете выпить». Этого замечания было достаточно, чтобы проповедник привел этого человека ко Христу еще до того, как их поездка закончилась. Третий принцип. Выбирайте те вопросы, на которые вы захотите ответить, и не обращайте внимания на остальные. Самарянка сказала Христу: «Иудеи с самарянами не сообщаются». Христос решил игнорировать ее спорное утверждение. Самарянка снова подняла спорный вопрос, на этот раз касающийся места, где нужно поклоняться Богу, в 20 стихе. В этот раз она коснулась очень важного вопроса, и Христос ей ответил: «Проповедуя Евангелие, учитесь определять, какие вопросы важны, и отвечайте на них». Обычно эти вопросы связаны с познанием Бога. И Иисус построил разговор так, чтобы коснуться в нем ее потребностей, а не заводить споры о несущественных вещах. Разговаривая с людьми о Христе, вы будете сталкиваться с различными вопросами. Если в Библии говорится, что нельзя жениться на своей сестре, на ком тогда женился Каин? А что Бог сделает с теми, кто никогда не слышал о спасении? Часто трудно понять, насколько тот или иной вопрос важен для человека. Является ли это для него насущность проблемой, или же он просто пытается избежать разговора о проблемах реальных. Чтобы понять, можно задать такой вопрос. Если бы ты знал ответ на этот вопрос, повлияло ли бы это на твое отношение со Христом? Если он ответит «нет», вы можете сказать, что важно на самом деле – то, что относится к личному познанию Бога. Если он ответит «да», постарайтесь дать исчерпывающий ответ. Если вы не знаете ответа на какой-то вопрос, скажите ему об этом честно и постарайтесь найти ответ. Принцип 4. Старайтесь затронуть больные темы для человека, чтобы он открылся и заговорил о своих нуждах. Самарянка начала спорить со Христом относительно его способности самому черпать воду из колодца. Христос сказал ей: «Пойди позови мужа твоего и приведи сюда». Она ответила, что у нее нет мужа, и следующими словами Христос расположил ее к разговору: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». 17-18 стихи. Евангелие – это благая весть о том, что Бог может изменить человека. А суть благой вести состоит в том, что потребности каждого человека могут быть удовлетворены. Поэтому одна из важнейших целей во время проповеди Евангелия – помочь человеку заговорить о своих нуждах. Предположим, вы идете по улице, и откуда ни возьмись, появляется незнакомец, хватает вас за руку и говорит: «Вы выглядите больным. Пойдемте ко мне в офис. Я сделаю вам операцию, и вы почувствуете себя лучше». Как вы отреагируете на это? Я бы, наверное, постарался побыстрее убежать от такого человека. Мы должны быть осторожными, чтобы нас не обвинили в таком же подходе, когда мы проповедуем Евангелие. Подойти к незнакомому и сказать что-то вроде такого: «Ты хочешь быть спасенным?» Наверное, это не самый лучший способ. Вместо этого удалите время тому, чтобы подружиться с этим человеком. Прежде чем заговорить о Христе, задайте какие-нибудь другие вопросы, которые помогут понять проблемы этого человека. Узнайте, в чем он нуждается и что занимает его мысли. Несколько месяцев назад я говорил с одной молодой студенткой, которая ехала из университета домой. Во время разговора она упомянула, что изучает социологию. Ей очень хотелось стать социальным работником. Я спросил ее, почему она выбрала эту профессию. И она ответила, что ей хотелось помогать людям. Тогда я спросил ее, в чем, по ее мнению, заключаются основные потребности людей. С этого начался разговор о важных духовных вопросах, во время которого я смог рассказать ей благую весть. Принцип номер 5. Говорите правду, даже если она причиняет боль. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Самарянам очень не нравилась фраза «спасение от иудеев». Изначально ответ женщины был бы, наверное, таким: «Ну, еще один нетерпимый еврей, который думает, что он все знает». Но прямота Христа придала ей уверенности, и когда Он ей сказал, что Он Мессия, она поверила Ему. Если мы избегаем говорить прямо, что считаем истиной, у наших слушателей появляется недоверие к нашим убеждениям. Христиан, живущих по Библии, временами смущает то, как Бог иногда действует. На часто задаваемые вопросы «А почему Бог уничтожил целые народы в Ветхом Завете?» мы нередко говорим про себя «Ну вот, Господь, ты опять попал в переделку. Посмотрим, смогу ли я тебя из нее вытащить». Свидетельствуя о Христе, мы будем сталкиваться с людьми, которые будут смотреть нам в глаза и спрашивать «А что? Люди на самом деле попадут в ад, если не поверят в Христа? А что вы делаете в этом случае?» Расскажете ли вы им истину, которую знаете, или вы постараетесь увильнуть или сменить тему? Это не означает, что разговаривать о духовных вопросах мы должны быть бестактными или надоедливыми. Нет. Мы должны отличаться такими добродетелями, как доброта, долготерпение и кротость. Но при этом у нас должно быть желание говорить людям истину. Принцип номер 6. Соглашайтесь с человеком как можно больше. Этот принцип уравновешивает 5-й принцип. Евреи и самаряне не могли договориться по самым простым вопросам, например, где нужно поклоняться Богу. Соглашаясь с женщиной, насколько это было возможно, Христос сказал ей: «В чем-то ты права. Вопрос не в том, поклоняться ли на этой горе или в Иерусалиме. Бог – это Дух». И поклоняться Ему нужно в духе и в истине. Мой знакомый однажды начал свидетельствовать своему другу, а тот ответил: «Я католик, ты протестант», как бы имея в виду, что дальше говорить не о чем. Мой друг сказал: «Интересно, но у меня с друзьями-католиками больше общего, чем со многими друзьями-протестантами». Этого простого утверждения было достаточно, чтобы навести мосты и продолжить разговор. Принцип номер 7. Не допускайте, чтобы разговор уходил от темы. Этот принцип можно проиллюстрировать тем, как женщина ответила Христу, когда он сказал, что мужчина, с которым она теперь жила, не был ей мужем. Она сразу же попыталась сменить тему, переходя на теологический спор о том, где нужно поклоняться Богу. Женщина попыталась избежать разговора о нравственности, задав вопрос, относящийся к теологии. Так часто происходит во время разговора о Христе, если затрагиваются личные вопросы. Вместо того, чтобы обсуждать их, человек может спросить: «А как насчет всех тех, которые в нехристианских странах, которые никогда не слышали о Христе?» В такой ситуации мы должны с любовью объяснить, что вопрос не в том, что будет с тем, кто не слышал, а скорее в том, что будешь делать ты, узнав о Христе. Но если человек не может стать христианином, потому что не знает ответа на этот вопрос, тогда мы должны сделать все возможное, чтобы он нашел на него ответ. Принцип номер 8. Внимательно относитесь к тому, как Дух Святой работает в жизни других людей. Христос не оказывал давления на самарянку. Он завел с ней разговор, позволил ей поразмышлять о том, что он сказал. Из их разговора видно, что она заговорила о спасении, а не он. В итоге она захотела получить спасение. Он не навязывал ей его. Наглядный пример этого можно найти в Деяниях 2 глава 36 по 38 стихи. Петр только что закончил свою проповедь в день Пятидесятницы. Он никого никуда не звал, не говорил своим слушателям, что им нужно делать. Он просто в конце произнес истину о том, что Иисус был Христом, Мессией. Но его слова потрясли их. И поскольку в их сердцах работал Святой Дух, они захотели получить спасение. Петр же не навязывал им его. Они сами проявили инициативу, спрашивая: «Что нам делать, мужи и братья?» Ответ Петра был таков: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». Разговаривая с людьми о Христе, часто можно заметить, как меняется их понимание того, кем Он является. Это видно по ответам самарянки Христу. Сначала она называет Его иудеем. Потом называет его господином в 11 стихе, потом называет его пророком в 19 стихе, а в итоге признает его Христом в 29 стихе. Огромное желание работать. Иисус сказал, что его питало стремление выполнить Божью волю. Именно это беспокоило его, было для него первостепенной задачей. Он говорит своим ученикам: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши, посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Иоанна 4:34-35. Иисус Христос не говорит здесь о том, что Он использует свои дары, или что Ему очень нравится говорить с людьми о том, что их ждет вечности. Он просто говорит, Он выполняет Божью волю. Многие не проповедуют Евангелие, говоря, что у них нет такого дара, что они в этом не сильны, что им не очень-то и нравится это делать. Я, конечно, сочувствую им. Евангелизация означает столкновение с врагом. В Библии это называется духовная битва. Евангелизировать – это значит вести борьбу с силами тьмы за души людей, а по правде говоря, немногим нравится воевать. Один мой приятель, офицер морской пехоты, однажды признался, что любит руководить людьми. Ему нравится выезжать с солдатами на учения, проводить строевую подготовку. Ему нравится дух парадов. Но когда он попал в зону военных действий, начал участвовать в боях и увидел, как погибали его солдаты, он понял, что ненавидит сражения. То, что присуще физическим сражениям, относится и к духовной войне. Если вам не нравится вступать в духовные сражения с другими, не думайте, что вы один такой. Мало кому это нравится. Вопрос не в том, является ли проповедь Евангелия вашим даром или вашей сильной стороной. Единственный важный вопрос, является ли проповедь Евангелия Божьей волей. Из Писания знаем, что Божья воля для нас состоит в том, что мы должны проповедовать Евангелие. Служение ученика начинается с евангелизации других.